Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще не верите в Бога. Он сделал испуганные глаза и прибавил: «Клянусь, я никому не скажу». «Да, мы не верим в Бога», чуть улыбнувшись испугу интуриста, ответил Берлиоз. «Но об этом можно говорить совершенно свободно».
Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Вы слушаете программу «Атеисты против».
После довольно большого перерыва летних каникул, прям уже отвыкли. Я не знаю, можно ли сейчас уже утверждать так с полной уверенностью, что Андрей Поляков атеист, потому что, ну, жизнь-то меняется, мало ли, может быть, он принял какую-нибудь религию экзотическую или вполне себе традиционную. Я Сергей Степанов, тоже тут. У меня вот ничего не поменялось. Как был верующим, так и остался христианином. А у тебя как, Андрей?
Это с вами сложный вопрос, конечно, да. Тяжело с вами работать. Упертые. У нас-то что? Нам менять совершенно незачем свое научное видение мира. Поэтому, конечно же, нет никаких оснований предполагать, что вдруг взял и что-то такое над собой сделал.
Ну, понимаешь, часто все-таки это случается. То есть вполне себе атеисты становятся верующими, а вполне себе верующие как-то теряют веру и становятся атеистами. Поэтому я бы так уж не говорил, что это... Если бы это было так, Андрей Поляков, тогда наши с тобой здесь посиделки и разговоры были бы совершенно бессмысленны. Потому что я не имел бы никакой надежды убедить хоть одного атеиста в том, что он заблуждается, а ты свою антирелигиозную пропаганду тоже вещал бы в пустоту. Какой смысл?
Боюсь, что все-таки это достаточно бессмысленно.
Ну, это
моя точка зрения. Да. А что характерно? У нас начинается новый сезон.
Да, уже да, я даже не знаю,
поздравляем.
Какой, может быть, даже пятый.
Ой, да, что-то такое, что-то
или много. Даже шестой, вот я что-то уже сбился со счету. Надо сказать, что программа «Атеисты против», она как началась как-то много лет назад, по-разному она вещалась там на некоторых радиостанциях или просто в интернете, или в Ютьюбе, или вот сейчас у нас вещание на моей странице. Я выключил твой микрофон, чтобы ты спокойно покашлял. На моей странице в Фейсбуке можете посмотреть, где-то в интернете Сергей Степанов, и там писать свои злобные комментарии, например. Ну, вот кто-то уже смотрит, так что смотрите и пишите. Вот сейчас даже скажу, кто смотрит, если вы не против: Анастасия Виноградова, Артем Ермаков, Алексей Маркевич, Марина Климкова даже. Так что всем вам привет. Здесь Андрей Поляков и Сергей Степанов. И можете поучаствовать в нашем эфире. Я надеюсь, это тоже доступно. Телефонные звонки, вот как просто в 20 веке. 8-800-333-1706. Это такой доступ бесплатный, должен он работать, я очень надеюсь. Ну, проверите, если дозвоните к нам, мы как раз и посмотрим, работает или нет. 8-800-333-1706. Так о чем же сегодня будет поговорить?
Подожди, прежде всего, традиционно, у нас уже сложились некие традиции.
Ух, ничего себе.
Да.
Скоро религия будет, атеисты против.
Традиционная такая.
Тамбовский патриархат.
Вот. И у нас есть традиция. А перед началом нашего сезона я объясняю, что... Я не являюсь никаким специалистом, никаким специальным атеистом, никаким научным атеистом.
И... Уже за столько лет мог бы уже и стать каким-нибудь.
Вообще мог бы, конечно, но в этом как раз и суть, что я человек с улицы.
Вот, вообще, почти бомж.
В прямом смысле слова человек с улицы. То есть я не обладаю какими-то там специальными познаниями, специальной какой-то. То есть я не Невзоров. Никто еще, ни Докинс, никто угодно. Вот. Я человек с улицы, достаточно малообразованный, не слишком умный. Нет,
приятно,
просто люди должны понимать, что...
Это вообще-то по-христиански делаешь, это христиане так любят. Вот. Я, Господи, никто, я вообще тварь дрожащая, и права-то я никакого не имею. Вот. Господи, только по Твоей милости существую.
Тем не менее, я считаю, что и человек с улицы имеет право высказывать свою точку зрения. Почему? Потому что мы очень часто видим людей, которые никто и звать никак, но они... вмешиваются в нашу жизнь. Я сейчас говорю как атеист. они нам предлагают свои верования. Вот встречаешь неких людей на улице, они говорят, не хотите ли вы жить жизнью вечную, ну и так далее.
Я, кстати, видел забавную карикатуру, когда два таких человека стучатся в дверь, там им открывают, они протягивают пустой лист. Они говорят, а почему здесь ничего не написано? Ну, мы атеисты. Вот вам нужно тоже, понимаешь, как в старом советском анекдоте. И так все знают, раздавать пустые листы.
Поэтому я говорю, во-первых, ко мне претензий не должно быть слишком строгих, потому что могу говорить.
Должно быть. Должно.
Вот. А во-вторых, я говорю точку зрения лично свою. То есть это не какого-то там атеистического сообщества, которого, в принципе, в природе не существует. Вот. А именно
существуют целые партии, там, да, это сообщества,
это все ерунда. Это
всякие клубы. Даже церкви атеистические существуют в мире, которые собираются и там друг другу лекции читают, а вместо псалмов поют рок-н-ролльные всякие баллады.
На самом деле все это достаточно условно, потому что нет никаких догм атеистических. Каждый из двух атеистов имеет три точки зрения, как известно. Вот. И поэтому вот здесь с нами неоднократно сидели атеисты разнообразные.
С которыми ты не соглашался.
Мы с ними точно так же. И они со мной не соглашались, и я с ними. Вот. Ну, значит так. Еще интересная такая мысль. Мы заканчивали прошлый сезон «Уразой Байрамом». Вот. И сегодня так начинаем Курбан-Байрам.
Подожди, почти. В чем разница там?
Это два величайших праздника.
Праздник.
Мусульманских. Такая предыстория есть, что пророк Мухаммед пришел в один из оазисов, какой-то там кумранский или я не знаю чего какой-то, вот, и спрашивает у местных, что вы тут такое отмечаете веселое. Они там развлекаются. Они говорят, у нас два прекрасных праздника, вот такой-то и такой-то. Он сказал, неправильно вы все празднуете. Нет никаких, не может быть праздников, есть два мусульманских. Вот такой Уразай и Курбан-Байрам. Ну, так вот он придумал. Потом их, значит, преобразовали и теперь подогнали под иудейские истории, которые, в общем-то, лежат в основе как и христианства, так и ислама, насколько я понимаю. Вот, и, в общем-то, теперь это отмечается известная такая библейская история о том, как прародитель Авраам, или как там его?
Ибрагим. Папа, да,
вот,
по-мусульмански
так называют. Да, вот Аллах послал его проверить его, значит, крепость духа и веру, и сказал, иди туда-то, в то место как раз, где сейчас находится Мекка, якобы, по преданию. Вот, и он сказал своему сыну, собирайся, дрова на барашка клади, верхом садись и поехали.
Подожди, и поехали, про барашка я не помню, но как-то да.
Ну, что-то так.
Потому что барашка там вот как раз и не было.
Мы с тобой едем на шашлык.
В том-то и дело, что там проблема была с маринованной,
вот,
понимаешь ли.
И ехали они долго-долго и счастливо, и в конце концов приехали, и, в общем-то, начал Ибрагим точить свой кинжал. А сынок спрашивает, папа, что ты делаешь? У нас же нет с собой барашка.
По-русски с армянским акцентом. Ну, так и спросил. Да.
Папа сказал, я знаю, что делаю. Вот. Ну и все. В общем, сын волновался, переживал. Потом папа начал его немножко резать. Вот, но...
вот неправда. Ты говоришь, во-первых, сын волновался, переживал, плакал. Но об этом ничего не сказано.
Ну, плакал, расстраивался, но...
Он же, да, там... Ну, в чем история? Слушай, вот есть одна, веришь, нет, но это было в моей жизни. У меня жена в баптистской церкви однажды рассказала стихотворение по этой истории. Да? Ну, вот, потому что это такая история известная. И там сидела женщина, которая была уже и в церкви, членом церкви, крещенная какое-то время, да, то есть, ну, вроде бы должна была знать библейскую историю-то святую, да. Она не знала, и она так потом после говорит, я что-то не поняла, это что там было-то? Это что, он собирался, что, сына своего зарезать, что ли?
Да.
Так? Пастор говорит, ну да, типа это же того. Вот в Библии написано, вот,
да
вот
что,
так.
Нормально.
Это
дело.
Как это так? Это что это такое? Это что за безобразие? Но там же кончилось-то все вон как. Понимаешь, это же главное, это конец истории, а не начало, потому что оно, конечно, и венчает дело все, да? А если просто вот без... Кстати, это очень распространенное заблуждение и религиозных людей, и атеистических, когда они обрывают, понимаешь, из контекста вырывают. Если вот без конца эту историю рассказать, то это ужас и кошмар. Бог говорит отцу убить своего сына, да, принести его в жертву. Если на этом все, то я не хочу верить ни в такого бога, ни в такую историю, потому что это вот это история Ваала, поклонения ему, потому что они сплошь и рядом приносили как раз самое лучшее детей своих в жертву, и потом их сожженные кости хоронили как большую святыню, да, в каждой семье была эта святыня. Ну вот у восточного народа, которые поклонялись Ваалу, почему это ужасная такая религия. И бог говорил, этот народ проклят, потому что у него такая религия и такие традиции, понимаешь ли, древние. И он был истреблен, да, ну, не один даже этот народ, потому что вот так у них происходило. А вот эта библейская история, да, и у нее другой совершенно конец. Между прочим, он очень символический, потому что практически то же самое произошло с Иисусом Христом, как Сыном Божьим. Да, только там замены не нашлось никакого. Никакого барашка там не запуталось в кустах.
Ну, символически. Понятное дело, что вся религия – это набор всевозможных символов и прочих иносказаний, и как в любой легенде. Вот. Но, тем не менее, я конечно, не допускаю нисколько, что эта история вообще имеет хоть какое-нибудь отношение к реальности. Тем не менее...
Почему нет? Подожди.
Приходим... Да потому что...
Полно раскопок, люди приносили человеческие жертвы.
То, что люди приносили человеческие жертвы, нет, я имею в виду вот именно такая история, что там некий гол... Хотя, черт его знает, ведь... Простите за выражение... Да, у человека в голове могут быть голоса, говорят нам психотерапевты или
психиатры. Вообще, если голоса, это уже психиатры.
Да, они говорят, поэтому почему не мог быть у некого голос? Да, слушайте, постоянно такие истории случаются. Люди нападают, убивают, достаточно жестоко приносят. Сейчас, вот в нынешнее время эти истории, они происходят, и они потом рассказывают, что Бог. Извините, ребята, я ни при чем. Вот Бог сказал мне вот немножко пойти, немножко порезать. Это, вот это имеет практически непосредственное отношение к нашей сегодняшней теме разговора. Но ты говоришь, если, значит, вот закончилось все благополучно, то нет, слушай, человек был готов убить своего сына. Реально был готов. Судя по... Мы сейчас говорим по легенде. Мы рассматриваем эту легенду. Я не знаю, как там было на самом деле. Ни ты, ни я там не присутствовал, ни кто из наших ближайших друзей и знакомых. Вот. Поэтому мы доверяем вот этой легенде. И этот человек был готов на преступление. Это уже практически состав преступления.
Я, понимаешь, я вот...
То, что в последний момент что-то там его там торкнуло, примеряешь... и он перестал немножко перестал убивать своего сына.
Ну, давай, знаешь, это маленькая правда. Давай вот, знаешь как, ну, это, конечно, вот в протестантской среде, в нашей конкретно, это называется пример из баптистского задачника, да, то, чего не было или не могло быть, ну, мало ли,
да.
Может быть, как-нибудь и случится. Ведь есть же моральный выбор. Это, кстати, психологи много такого выдумали, таких загадок, да, надо освежить в памяти, но я вот помню одну из них, ну, просто тебе могу ее задать, да, вот...
Ну, я, наверное, знаю.
Помнишь, это загадка вагонетки, да?
Да-да-да, мне недавно мои дети что-то такое рассказывали.
Да, потому что она такая довольно распространенная.
Да-да-да.
Потому что если, смотри, какой-то там ужасный, предположим, террорист, там, да, он привязал...
Исламский.
Неважно, какой религии.
Важно.
Баптистский. Не знаю. Сложно понять.
И иеговистский. Самый страшный из всех.
Да, это уже теперь можем свободно об этом говорить, потому что они запрещены на территории. Прям. Кстати, это, наверное, тоже надо добавлять, как про исламское государство, что запрещены
в России.
На территории Российской Федерации.
Террористическая организация иеговистов.
Свидетель эгоиста. Да. Короче говоря, и вот вагонетка летит, и она может задавить или одного человека, который привязан к рельсам, или сразу троих, потому что тяжелая, да. И вот не ты ее запустил, не ты привязал людей, да, но ты стоишь перед выбором, ты стоишь на стрелке, чтобы можно было ее переключить на одного человека или на троих, да. И вот твой выбор. Понимаешь, не ты это все решал, не ты придумал все это. И когда спрашивают, многие, знаешь, ну, вот это же тоже психологи спрашивают, да, он говорит, ну, один-то человек, он как бы попроще, чем трое, да, лучше вот пожертвовать одним ради троих, да, а потом говорят, ну, хорошо, а вот одного человека ты знаешь, а трое тебе вообще неизвестно, а тогда так. А он, ну, тогда, ну, не знаю, конечно, трое, это, может, они бандиты, конечно, там, да, а конечно, это вот я знаю, и что начинать, он неплохой. А если он твой родственник, а если он твой сын,
и так далее. Если это трое женщин, а тот мужик, например, да? Или наоборот.
Если религию они исповедуют, то это всегда понимаешь, какой-то
очень
такой...
Очень много историй. Мы постоянно живем вот в этом выборе. Ну, вся наша жизнь, вот такой эксперимент, когда приходится делать моральный выбор.
Так вот, Авраама, ему сам Господь поставил такую задачку, да, вот такую. Ну, выбери, да, что тебе, мое обещание, что я произведу от тебя множество народов, да, потому что я так сказал, или сын, которого ты обожествил уже, потому что ты все надежды про меня забыл. Ну, как это многие толкуют так. Так это не написано, но я много проповедей по этому поводу слушал, да, и не помню, сам проповедовал или нет, но... Когда у человека становится что-то, что заменяет собой Бога, то есть он обожествляет с близкого себе, да, какого-то любимого, там, женщину любимую и так далее, то, знаешь, Бог ревнитель. Об этом сказано, да, он славы своей не дам никому, он сказал. Он недоволен таким поведением человека. Сергей,
ну, обычно это, конечно, чудовищный выбор, когда человек выбирает между
своим
сыном и любой идеей, и мало кто может выбрать вот в данной ситуации идею. Ну, окей.
Вот там Авраам был таким,
хорошо,
да.
Хорошо, мы это самое, это было давно, и, надеюсь, неправда. Вот. Другое дело, что еврейская религия, и она, конечно, безусловно, более гуманно оказалась в сравнении с окружающими ее верованиями других людей, которые там действительно приносили жертвоприношения. Ну, это нормальная эволюция. Это нормальная эволюция. Это естественно, постепенно жертвоприношения заменялись животными, потом вообще в некоторых религиях отказались от них и заменили там символическими какими-то. Это нормальная гуманизация общества. Она происходит практически везде, и везде заметно. Бывают эксцессы.
Да
некоторые...
Это вы верите в моральную эволюцию,
есть,
что ли?
Да, есть моральная эволюция, как и любая другая. Все это развивается, потому что это вопрос чисто такой физиологии, биологии.
Ты понимаешь, и вот это было бы правда, мы возвращаемся, но ничего, мы, да. Почему бы не повториться на хорошую тему. Эта идея была в конце 19 века очень развита. И даже в начале 20 века многие после изобретения пулемета гуманисты говорили, что все, теперь война невозможна, потому что тут оружие массового уничтожения, пулемет, да. «Максим», какой смысл воевать, слишком много погибших, да, и нету выигравших. И говорили о гуманизации, что война невозможна. Да, понимаешь, и на... Все-таки пики вот этого развития, этой эволюции в 20 веке, две ужасные войны. И потом оружие, которое уничтожает всех без разбора, ядерное оружие, химическое, всякие вот...
Все равно.
И после этого мы говорим, вот все гуманизируется.
Безусловно.
Что-то незаметно.
Все равно, нет, даже вот эти страшные войны, как это ни дико звучит, они все равно гуманнее войн между двумя племенами каких-то там дикарей. Когда тебя человек лично убивает конкретно там каменным топором по голове. С близкого расстояния ты его видишь, ощущаешь, рукопашный бой – это совсем другое, это не атомная бомба. Вот. И это гораздо гуманнее. И, надо сказать, все эти войны первобытные, они приводили, как правило, к полному геноциду проигравшего племени. Его просто там съедали. Если так, вот, и все. Это множество...
Ну, не все съедали.
Ну, не все.
Женщин брали обычно.
Там. Да. То есть, вот эта история, это гораздо гуманнее. И уже статистикой, просто в процентном отношении, количество погибших вот в этих первых войнах и количество погибших вот в войнах последних времен, оно несопоставимо. То есть, большое количество людей, процентное соотношение людей выживало. Вот, но это не оправдывает нисколько войну. Вот.
Проценты – это проценты, а все-таки живые люди.
Вот эти эксцессы, они показывают, что гуманизация есть. И вот эта война, она дала следующий импульс гуманизации общества каким-то еще другим. То есть люди начали осознавать, что вот что-то надо с этим делать. Войны не закончились, жестокие вещи, но гуманизация происходит. Так что здесь религия не имеет никакого значения, это нормальный эволюционный процесс. Но, и вот сейчас мы вернемся к этому, потому что, несмотря на гуманизацию вот этого процесса, все равно происходят некие эксцессы, который говорит о том, что еще не все потеряно. У нас еще много интересного впереди, и история
еще не все в порядке.
Не заканчивается. Да. И это напрямую связано вот с празднованием Курбан-Байрам, который в настоящее время, вот сегодня, в наши дни, когда мы ведем эту прекрасную передачу, как раз вот в Москвах, наших столицах, разгорелся, ну, такой пока еще не громкий, но все-таки скандал. Из-за чего? Потому что совпали День знаний. День знаний. 1 сентября с Курбан-Байрамом. Днем, когда вот этот Исаак хотел зарезать своего первоклассника. Я так понимаю,
он был... Исаак, Авраам.
Авраам.
Ну, вот этого, Исаак как раз и первоклассник.
Да-да-да, вот. И не Исаака, а мусульмане считают, что как раз этого...
Измаила,
да. У них есть вот это расхождение, потому что вот Измаил. А Исаак, типа, родился потом, и он, в общем, зря родился. Потому что из него, из-за него произошли евреи, которых теперь приходится
без
конца резать и
убивать. Что первый сын Авраама Измаил был рожден от... его служанки, жены, да, которая была египтянкой. Ну, да, вот. То есть, ну вот, происхождение арабской вот этой ветви всех народов, произошедших от Авраама. А уже Исаак, он от жены Сары, и, в общем, это все евреи произошли, поэтому они и так и похожи, и, в общем, это семитские народы и так далее, и так далее. Но воюют до сих пор и довольно серьезно между собой, к сожалению.
Ну да. И причин, конечно, для этого много разных, но при этом религия, именно вот эти смешные взгляды на то, кто там чей, какой праотец, какой прамать. Боже мой, это прошло тысячи лет. Уже там не поймешь, должны были перемешаться все народы, и на самом деле, действительно, ученые-то сейчас вот изучают этот геном Ньютона.
Ты думаешь, да? Новое словосочетание. Геном Ньютон.
И все уже объяснили, кто, чего, как, откуда, от кого произошел, что не было никаких Ев, Адамов и прочего.
Как? Подожди, не было.
Не было, не было. Сереж, давай не будем углубляться. Вот просто скажем, что не было. Вот ученые подтвердили,
что
не могло
быть. Вы атеисты, произошли от обезьяны. Ладно.
Мы все произошли от общих предков.
Слушай, ну мы немножко сейчас...
И мы с шимпанзами, мы близкие родственники.
Ну, понимаешь, да это мы с огурцом близкие родственники, потому что он на 98 из воды состоит, а мы на 70, понимаешь?
Да.
Поэтому, ну что ж, много общего.
Все мы созданы из атомов, которые
произошли из... А курица, она на двух ногах ходит, поэтому, в отличие от обезьяны. Небось, и она родственница наша. Ну, давай не углубляться в эти... темы. Вот. Я-то верю в то, что говорят ученые, например, что у каждого вида есть один праотец и одна прамать, так называемая. У каждого вида.
У
вида там, не знаю, лошади, кузнечика,
хорошо,
человека
в следующий раз на эту тему. Сейчас
хорошо.
Мы просто... Вот,
надо подготовиться,
чтобы поругаться. Это говорит о чем? Это говорит о том, что вот в школе мало дают нам знаний. Вот мало.
О религии?
В том числе о религии. Но и не говорят о том, какой вред приносит религия.
Ты что... вот сейчас скажи в преддверии 1 сентября учащимся, они скажут, да замучили вы своими знаниями, да уже сколько же можно-то, да уже вот. Просто мы устали от этого количества.
Вот получается так, что, в общем, чего-то дается, но как бы вот...
Знания... Не того, чтобы вам хотелось.
Не того, чтобы нам хотелось, и получается, что люди говорят сейчас, что вот там в 70-е годы, да, времена моей молодости, например, да, там или детства, дети знали больше, чем родители. А сейчас наоборот. Сейчас получается такое, что родители знают больше, чем их дети, школьники. Вот такая получается парадоксальная история.
Я не знаю. Я из своего опыта думаю, что они просто в разных областях там как-то знают, да. То есть дети знают современную музыку, например, а родители не в зуб ногой.
Ну, конечно.
Там, да? Или они всех видеоблогеров смотрят и цитируют, а мы даже не знаем, что это за люди.
Большое количество информации, которая, в общем-то, недостаточно ценная, а какие-то фундаментальные вещи, они как бы пролетают, и люди. Прошу прощения.
Что Андрей Поляков напал на микрофон.
С руками, с голыми руками. Микрофон сдался. Так вот, и вот эти скандальные опросы на улицах, когда там задают вот эти смешные вопросы по истории, кто там, когда Наполеон напал там на нас или там на этого, на Мамая или кто... Ну, то есть вот такие истории. Ой,
слушай, я задавал такие вопросы. Люди в возрасте тоже ничего не знают. Вот. Мы раньше смеялись на тем, что американцы ничего не знают, якобы европейцы, вот мы-то все в курсе.
Вероятно, история это...
Не-не-не, плохо знают.
Поэтому я их всегда говорю, что наш народ ничем не лучше других, просто надо это признать. Так вот, скандал-то школьный, мы все-таки придем когда-нибудь к этому, а то скоро уже начнется рекламная пауза,
пора.
Еще это даже не начали. Так вот, возникла такая дилемма, что делать? Рядом со школой, ну, как это характерно бывает, у нас тоже сейчас в нашем городе такие истории случаются. Рядом школа,
рядом,
через дорогу храм.
Это, надо сказать, не через дорогу, а, может быть, метров за 300,
бывает,
например.
Есть места, где просто вот... Рядышком.
Через просто, забор,
через
да,
через забор, бывает. Да. И детский сад, и все дела. Это как раз вот в новых наших районах тамбовских. Так и вот. И теперь, значит, мы прекрасно знаем, что такое Курбан-байрам. Вообще, исламские праздники, они довольно стали обычны в нашей жизни. Практически так же обычны, как исламские террористы. Вот. Уже это никого не удивляет. Что вот исламский праздник, и на нем миллионы людей.
Ну это огромные тысячи. Надо сказать, в Москве.
В Москве,
потому
да.
что в Москве их и так миллионы. Их заметно для нас, людей из провинции, да, когда мы приезжаем в Москву, нам хочется как-то по сторонам посмотреть и убедиться, что это столица нашей родины. Потому что уж очень много лиц каких-то не совсем привычных, что ли. Но это же в любой столице империи так происходит и так должно происходить. Ну, потому что она притягивает к себе
все окружающие
народы.
До некоторых пор такого не было. Это, естественно, это вопрос не столько вопрос империи или там чего-то такого, это скорее вопрос вот этой экономической отсталости регионов, откуда приезжают вот эти наши друзья.
Хочу тебе сказать, я вот побыл здесь, хочу похвалиться, может быть, несколько дней в ближнем зарубежье, да, в Финляндии, и я заметил там, кстати говоря, в Хельсинки, да, вполне себе северная страна, там мусульманок, ну, мужчины не так заметны, хотя я тоже встречал где-то в магазине просто арабскую речь, да, ну, вот разговаривают между собой довольно громко, а вот женщин в традиционной одежде просто по улице довольно много. Ну, то есть, как-то, может быть, местные женщины на автомобилях передвигаются, а те пешочком, но как-то вот едешь, думаешь, о, смотри, ничего себе, ух ты, еще раз, да, и вот это становится заметным просто в европейских странах, не только в Москве, но это же маленький мир. Понимаешь, люди перемещаются туда, куда им удобно. Может быть, это даже обогащает в какой-то степени те народы, которые их принимают. Например, классический пример, что Стив Джобс, да, изобретатель вот всего этого прекрасного и красивого, и дорогого, он вообще по национальности сириец. У него отец откуда-то когда-то вот оттуда, из тех мест, да, перебрался. А он уже американец вполне себе, но если бы вот не его восточный, может быть, склад ума, не было бы ваших любимых айфончиков.
Мы знаем множество людей, приехавших оттуда, которые стали действительно такими звездами в западной культуре, но как бы из этих звезд сколько приезжает навозы. И, не знаю, там Штаты через забор с Мексикой, и что-то так особо прямо вот этих известных мексиканцев не так много, а вот это и бандитов, и шпаны всевозможные, везущие наркотики, и все что угодно, я думаю, что там более чем. Вот. Безусловно, это скорее всего связано с тем, что вот с более таким толерантным и терпимым, и достаточно безответственным отношением нас, здешних, к нашим гостям, потому что гости перестают себя чувствовать гостями и ведут себя достаточно...
Толерантная в каком смысле? Она просто выгодная, потому что люди нанимают на довольно за маленькую зарплату их на работу, или дают пособие для жизни, или как-то возможность бесплатно лечиться, да, и почему нет, если у человека есть возможность попользоваться. Кстати говоря, наши с тобой соотечественники совершенно не стесняются поехать в какие-нибудь Европы или Америки и там пойти и сказать: ой, мы бедные и несчастные, дайте нам какое-нибудь пособие, и мы тут будем жить, потому что мы хорошие. И им как-то дают и говорят: ладно, поживите.
Ну вот точно так же.
А местные тоже, между прочим, общем, точно что тут понаехали всякие славяне, нужны были нам сам, были.
Я это сам нисколько не испытываю.
Русская мафия, это тоже, знаешь ли,
страшилка. Не испытываю сочувствия к нашим этим согражданам, русским конкретно, да, там, я понимаю, что сограждане – это широкое очень понятие, вот, и которые едут там в какие-то либеральные демократические страны, да, а потом оттуда гордятся Путиным, например, ну, к слову так сказать, как тут все у нас хорошо. Вот, не здесь надо жить. Вот, если по возможности.
Почему именно? Вот где родился, там и пригодился, ты думаешь, это вот правильно? А сейчас ведь мир довольно открытый. И, кстати, у молодого поколения, которое мы там брюжим, вот они не все знают, у них гораздо меньше каких-то стереотипов о том, где жить. Вот они такие люди мира, потому что они смотрят фильмы со всего мира, изучают языки, интересуются у них там, ну, не знаю, пользуются всякими соцсетями, которые в мире тоже используются. И для них... Например, я тоже удивлен, дружить с какой-нибудь там, ну, девочка здесь в России дружит с девочкой там где-нибудь там, Серёжа, в любом конце света,
на самом деле,
и они даже приезжают.
На самом деле что,
ты
всегда
приезжай,
так
вот,
было.
Слушай, а вот
ну, всегда
поеду.
Так было, а почему?
Ну, не так, все-таки в нашем детстве мы такие были.
Это в нашем детстве в закрытой стране,
ну, да,
это совсем другое.
Ну, и слава богу, что сейчас она не закрытая, а не настолько.
Вот. А так-то, в общем-то, кто мог препятствовать какому-то папуасу приехать в ту же самую Англию, но... Я думаю, что та же самая Англия как-то каким-то образом по-другому реагировала бы на массовый заезд папуасов, да, которые начали бы там немножко делать свои жертвоприношения, есть там немножко друг дружку, как это у них принято в Папуа Новой Гвинеи.
И до сих пор реагируют, потому что вот, ну, не разрешено всем все. Понимаешь, вот эта толерантность чрезмерная, она меня тоже совершенно не радует и тоже совершенно... как-то не близка, да, и... это известное, может быть, фейковое, но да вот это самое... выступление премьера Австралии, который сказал, что наша страна построена на христианских ценностях, да. А если они вам не нравятся, то мы вас тут, в общем-то, и не ждали, и мы справляемся и без вас. А это немножко так звучит довольно грубо в современном толерантном мире, но по большому счету многие соглашаются.
Это совершенно правильно, это нормально, ты в гостях, и, соответственно, в общем, на гости накладываются некие обязательства, веди себя так, чтобы хозяину не пришлось тебя выкинуть за дверь.
Так надо и у хозяев здесь... тоже, чтобы была такая традиция, не стесняться выкинуть за дверь, если что.
Вот правильно.
А когда уже начинаются вот эти вот всякие реверансы, ну вы что, ну нельзя же так, они же вот, это традиционно, у них такое поведение. Ну у них такое традиционно, а у нас такое. У нас 1 сентября, я не знаю, вот сейчас давай вернемся к нашему,
а мы постоянно об этом
к нашей теме,
говорим.
Да, что 1 сентября, вот у нас такая традиция, идти в школу. Ну, у вас, может быть, я не знаю, вот в каких странах в августе уже идут, в каких там попозже. А у нас 1 сентября. Да. И у нас это такой вот национальный праздник, у нас линейки проходят и все такое. И если вам это как-то не нравится, если вы думаете, что это не совсем правильно, ну, давайте поезжайте туда, где не 1 сентября идут, а в какой-то другой день. Но здесь, понимаешь, приходится договариваться. Потому что если у людей, праздник, да, и они, ну, привыкли его там справлять, и они уже здесь. Вот если бы им на въезде там в Российскую Федерацию в анкете они должны были бы ставить галочку, что на религиозные праздники они будут оставаться дома, да, и никуда не ходить, они бы, может, и не въехали. А если бы въехали, их можно было предъявить эту справочку, да, с этой галочкой и сказать, но а они... вот ты нарушил.
Нет, они но многие граждане Российской Федерации по рождению. Просто,
тем более.
Просто по рождению.
Тем более.
Да? Ну, наверняка многие из них москвичи, просто вот по рождению москвичи, да. В каком-то там поколении. И это все прекрасно понятно, но, еще раз, вот то, что происходит сейчас, это совершенно заметно, прекрасно. И я думаю, что каждый это понимает, что вот такие вещи, они делаются демонстративно. Это... Вот как такие же православные крестные ходы. Они делаются демонстративно. Они для них перекрываются улицы, неважно, центральные, какие угодно. Движение останавливается в городе на полдня. Мы это видим здесь, вот по нашим. Да, это не какие-нибудь там чуждые нам мусульмане, скажем так. Да? Это абсолютно вот свои тут православные, которые тоже все наши родственники.
Я тебе хочу сказать, почему?
И родные.
Почему демонстративно и почему это иногда нужно? Потому что если не будет этой демонстрации, да, вот, ну, прямое значение этого слова, там, демонстративно, да, показать, сколько нас, тогда можно вообще вас не учитывать. Тогда можно сказать, да вас и нет, на вас можно не обращать внимания, а вас можно вытирать ноги. Вам идти навстречу совершенно ни к чему, потому что вас вообще мало, вы кто такие. Мне однажды, ну не мне, а вообще в целом сообществу христианскому, да, один представитель Министерства юстиции сообщил, что когда мы спросили, а почему вот тем-то можно, а нам почему-то нельзя. Он говорит, да потому что у вас труба пониже, да дым пожиже. Так что сидите здесь и не выступайте.
Вот,
понимаешь, правильно. Ну это было там
да
сколько,
какая разница?
Сколько-то лет назад.
Ничего не изменилось
а с вот, тех пор. А вот то же самое могут сказать вам, например, атеистам, активистам. Да. Сказать, а сколько вас? А где у вас общество? А что у вас зарегистрировано? Что вы тут вякаете-то? Вас да. три человека, Андрей Поляков и еще два.
Как сказал товарищ Сталин, сколько там дивизий у Папы Римского?
Вот именно. Сколько дивизий у... И да. поэтому... Понимаешь, власть в том числе, и вообще народ, и общество, они понимают намеки численности. Как говорят, числительные уже понимают. Mm-hmm. Когда собирается миллион мусульман, с ним приходится считаться, потому что вдруг что-то случится, и они не станут расходиться. Ну вот представь себе, они могут пост объявить на три дня, и будут запружены улицы, или сказать, а вот никаких, никакими силами их там не разгонишь, это миллион. И они ведут себя мирно. Они, понимаешь, говорят, да, нас так много, но вот учитывайте нас. И я не то что был бы рад, но я бы понял, если бы сообщество какое-то другое, да, в таком огромном количестве собралось и сказало, а мы вот хотим 1 сентября отметить. Или, например, собираются, знаешь, в Европе толерантные, ужасные люди за традиционные семьи, как семьи выходят, ну, в отличие от всяких нетрадиционных, да, они с детьми там все и говорят, а вот нас смотрите, тут не 5%, не 3%, а вообще-то 95%, например, да, и все мы за традиционные семьи, и у нас тоже есть право голоса, да, и какое-то влияние на общество, так что это как раз понять можно. И что люди нащупали этот рычаг, да, представлять себя в таких количествах, чтобы с ними считались, это достойно уважения, по-моему. Ну, нравилось нам или нет, но они добиваются своего. Ты видел, наверное, такой ролик был, когда какого-то после, даже не в праздник, а просто после молитвы в мечети арестовали какого-то мусульманина, да, то просто весь этот автобус окружили все другие, начали кричать, почему ты его бьешь, зачем ты его... Да, ну, это на видео есть, да?
Да,
и ОМОНовцы как-то постояли-постояли и сказали, да вообще, зачем нам на самом деле? Ну, потом приедем, знаете, вам этого гражданина, да, вот не против вы, да? Ну, мы поехали, давайте. Это, конечно, позорно выглядело, вот наверное, вся... с точки зрения да. вот власти вся, там. Вся история... Но это вот так, это так работает.
Да, и поэтому вся эта история... Она делает, она дает единственный вывод об отсутствии государства. То есть, действительно, государство как такового не существует. Оно существует только для слабого. То есть, вот нахлобучить слабого, схватить за шкирку, бросить куда-то. Того, кто недостаточно многочисленный, того, у кого нет оружия и кто не готов... идти убивать это государство и проливать кровь, а вот тот же мусульманин даже в одиночестве, да, там террорист какой-то, да, и вот он представляет, вот это какая-то Бабакулова, которая отрезала голову ребенку и бегала там по городу с этой головой, и вот к ней боялись подойти довольно долго.
Ну, те потому что она, кстати, могла быть правильно. Просто на самом деле, как она
могла
и кричала,
быть, могла быть,
с,
да.
с шахидкой, там, с поясом смертницы, да. и нормально, что люди как-то аккуратно к этому отнеслись,
поэтому,
по-моему.
Нет, это говорит о том, что вот государство в том виде, в котором мы хотели бы его видеть, как некий гарант прав, свобод, равноправия и каких-то... действительно гарантий жизнебезопасности и механизм для урегулирования сложных конфликтов, которые в любом обществе есть всегда, всегда приходится как-то их регулировать, чтобы они не закончились противостоянием там, какой-то резнёй гражданской войной, вот эта история, она совершенно отсутствует. Сначала государство подпитывает вот эти истории, оно помогает подняться неким сообществом, ожидая, что они станут его опорой. Ну, вот мы видим, как с православной церковью и как с исламской разновидностью, вот той, которая у нас находится в России, А потом оно становится неспособным с этим что-то сделать. И через некоторое время, ведь подобные истории возникают и с православными активистами, которые там начинают бедокурить, там, хулиганить, просто их не такое большое количество. Но проблемы-то уже возникают. То есть есть и жертвы, и избитые, там, и раненые, и убитые, наверное, есть. Вот. И мы видим, что вот те, кто по долгу своей службы, по долгу своей работы обязан и должен заниматься решением вот этих проблем, они на самом деле оказываются не в силах. К чему это ведет? Это ведет, как всегда, когда отсутствует закон, начинает возникать в обществе, когда тот легитимный закон, суды, полиция, когда они не способны заниматься, тогда вот ваше слово, товарищ Маузер, и суд товарища имени Линча. Это вызывает большие опасения, потому что
пока не дошло.
Это может случиться, это непредсказуемо, когда государство отказывается решать проблемы.
Может быть, мы чего-то не знаем просто.
И начинается, и что интересно,
мне кажется, значит отказывается? Может быть, оно как раз и решает.
Каким образом?
Может быть, в этой миллионной толпе каждый сотый там сотрудник, да, который...
Ой, ради бога, Сергей, о чем ты говоришь? Я, к сожалению,
не знаем.
Очень близко знаком с этими сотрудниками, я знаю, что они из себя представляют. Расскажу как-нибудь об этом в другой истории. Да. Вот. Поэтому здесь мы получаем вот эту беспомощность. То есть, да, мы можем вот слабого за шкирку схватить и утащить в кутузку. А вот когда их много, и они сильные, здоровые, молодые, и готовы подраться, и вот тут...
То же самое, кстати, происходит. Ты просто сказал, здоровые, молодые, готовы подраться с футбольными болельщиками, например.
Да, такая же история. Но... Вот мне,
к ним особенно не лезут, потому что...
Мне интересно, знаешь, что, вот какой вопрос у меня возникает? Вот этого 1 сентября мне бы хотелось увидеть, знаете, было недавно 2 августа, да, и говорят, в этот день, этот такой день...
День ВДВ, который?
День ВДВ, да. Он день такой домашний для вот этих всех мусульман, которые они сидят дома с семьями, день семьи у них.
Неплохо.
Вот, да, наверное, неплохо. Мне интересно, будут ли в этот день на улице десантники? Будут ли в этот день на улице казаки? Будут ли они следить, чтобы провокации не было, как нам сказал атаман наш бравый местный? Он же, знаешь, чтобы не было провокаций. Они, казаки, присутствуют всегда в таких местах, где могут быть провокации. И вот мне очень интересно увидеть казаков возле мечети, например, чтобы вдруг какой провокации не случилось, чтобы они присмотрели за порядком, ходили бы там, помахивали своими нагайками.
Зла ты желаешь?
Нет, казакам. Добра желаю, я хочу как раз-таки, чтобы вот...
А сам бы пошел. Вот давай так, знаешь, требовать от других того, что требуешь от себя. Ну вот, например, есть ли у тебя возможности, ты как в качестве представителя, повесишь, я атеист, мальчик
вот
там или
пойду.
Какой-то, или вот с рогами-то вот у тебя, да?
Да-да-да.
И сказать, вот. А я вот, чтобы не было провокаций.
Вот я
это само твое присутствие не станет ли провокацией, например, для тех
же,
людей, которые увидят вот шайтана у тебя на маечке и скажут, ах, тут шайтан на маечке.
Это уж извините.
Ты зачем пришел осквернять нашу святую молитву?
Смотря кто и что подразумевает под провокацией, потому что это понятие настолько сейчас широко, да, трактуется.
Видишь, как ты сразу
да,
искать пути выхода
потому что...
из толпы.
Нет. Меня частенько обвиняют, что я провокатор по каждому поводу. Я пытаюсь всегда задать вопрос, а что, кого, чего, на что я спровоцировал, объясните, пожалуйста.
Ну, например,
на этом всячески
я тебе скажу, на что. Вот если тебя побьют, например, на этом празднике, да. Тогда твоя провокация удалась, потому что ты, может быть, этого и добивался, чтобы показать, вот какие злобные исламисты тут вот, у нас в городе или в каких других городах. Да, вот как они реагируют, вот давайте их как-нибудь накажем. Это будет твоя провокация.
Ну, значит, эти люди повелись на провокацию, значит, они просто продемонстрируют, что они на самом деле те, кем мы
их. То есть ты считаешь, что провокация вот это полезная вещь?
Нет, это в какой-то степени это полезная вещь, потому что, смотри, мы все хорошие люди, когда все хорошо. То есть сущность нас проявляется в конфликтной ситуации. И вот когда конфликт, вот тогда мы и видим, кто есть кто. Потому что была хорошая, замечательная жена, потом что-то такое там, да, слово за слово, и оказывается, она мегера. Понимаешь, это точно так. Да, бывает такое. А до этого целовались, миловались, какие были замечательные жених и невеста. Вот и все. Поэтому, конечно, конфликт, он показывает, кто есть на самом деле. Вот. И я считаю, что, конечно, надо сходить и посмотреть на этих, что там за мусульмане, с чем их едят. Вот. Насколько
они
замечательные люди, что-то что за праздник, потому что у нас здесь в Тамбове также мечеть есть. Как вообще, да? Как вообще это происходит?
И ты пойдешь реально?
Чтобы... Я предполагаю пойти как раз, да. А почему нет? Прекрасный праздник, поздравляю.
Я, между прочим, хочу...
Наверняка у меня найдутся там какие-нибудь знакомые.
Как на духу.
Вот. Давно хотелось мне познакомиться с имамом местным.
Именно мы, в этот день.
Мы с ним так...
Он будет немножко занят.
Найдешь.
Хочу вам сказать, что вообще, не знаю, разные, может быть, бывают мусульмане, но я как-то в Казани, ну, правда, уже давно дело было, зашли мы в морозным вечером в мечеть, которая там на каждом углу стояла, просто она освещена так, красиво все. Мы зашли и спросили, а мы вот христиане, можно нам тут побыть, и что нам требуется от этого? И там внизу был такой ларёчек, так, что-то продавали, я четки, по-моему, даже купил там. Они говорят, да можно, вот разуйтесь только, потому что там коврик. И мы замечательно там погрелись, посидели, шептом поговорили. Потом, когда пришли мусульмане молиться, да, мы уже как-то потихоньку и ушли, да. И никаких проблем вообще не возникло, да. Вот я... просто ноль проблем. Я и до сих пор сказать... я вспоминаю с благодарностью, потому что я подмерз в тот вечер и вполне себе согрелся.
Еще раз, Сереж, мусульмане такие же люди, как и мы все. И я к ним в определенной степени отношусь с сочувствием, потому что никто не страдает от ислама больше, чем они сами. Они сами жертвы вот этой идеологии, этой религии. И поэтому я к ним, ну, так вот сложилось, что они либо выбрали себе эту религию, либо по рождению таковыми стали. Но исламский мир, арабский вот этот мир, он... Больше всех пострадал от ислама. Больше всех. Резня там происходит вековечно. Сколько существует ислам, постоянно вот эти религиозные войны. Режут они друг дружку с огромным удовольствием вот на всем протяжении этих лет. Они от всех отсталость, вековечная отсталость связана исключительно с исламом. Да? И вот сейчас оно как раз возбуждает в них вот эту... Комплекс неполноценности. Из-за чего происходит вот этот терроризм? Это комплекс неполноценности, потому что они видят, что их много, а они ничтожество. У них ничего нет своего. Ни науки, ни культуры, ни техники. Ничего своего не могут придумать. Одна несчастная лезгинка на все 150 народов Кавказа.
И у нас что? И той нет, понимаешь? И что? У каждого нет? Народа, у каждой культуры
много чего.
Есть свои какие-то плюсы и минусы. Ну вот у нас, например, не умеют делать автомобили. Ну ни к чему они нам. И шить одежду, например, тоже не получается. А вот что-нибудь такое военное, оно, глядишь, и получится.
Ну в том-то
там,
и дело. Ну...
Или там научное, да. А другие замечательно... умеют там духи какие-то составлять. И или,
именно потому, что мы, да, русские, не умеем делать автомобиль хороший или что-то еще, именно поэтому у нас такая ненависть и недоверие к Западу, который умеет все это делать.
Нам подозрительно, почему это у них получается.
Да-да-да. И мы точно так же чувствуем вот некую комплекс своей неполноценности, поэтому мы так ненавидим этих гадов западных, которые нас не любят и постоянно нас
гнорят. Это же ненормально. Вот это ненормально. Я не думаю просто, почему я об этом вспомнил, потому что не все люди вот так уж прямо присмыкаются там перед западными технологиями. И не все, вот русские люди, я сейчас про нас с тобой говорю.
Что значит присмыкаются? Мы понимаем, что у них есть, а у нас нет.
Да,
вот,
но мы говорим, зато у нас что-то другое есть. Ну, мы можем чем-то гордиться.
Балет там.
Да.
Итог, космосом. Который закончился.
Например, или там спортивными достижениями. Ну, да есть что-нибудь там. Язык у нас замечательный, дети красивые. Например, да, руками не все получается, а так дети красивые. Но так же и ведь в любом народе. Ты говоришь сейчас, там много они пострадали. Но, понимаешь, есть же мир, например, не исламский, но тоже восточный. Есть, кстати, сирийцы, которые тоже арабского происхождения, да, но они христиане, вот я таких знаю.
Но они живут в этой же культуре, в этой же среде.
Да, но они живут немножко по-другому. Сюда они попадают немножко легче, может быть, им как-то адаптироваться. Ну, конечно, просто да. Вот у нас в церкви есть несколько человек таких, да, сирийские христиане. Вполне себе нормальные люди. А они, в общем-то, арабы тоже, и тоже с Востока, и тоже там жили, и как-то... Ну, чем ближе как-то общаешься, да, чем лучше узнаешь. Вот, кстати, это тоже полезно — узнавать друг друга, быть как-то открытыми, да, узнать, что же это за праздник такой, что же это за традиции такие, что же это за гостеприимство такое, говорят, оно выдающееся, да, даже христиане об этом сообщают, что вот на праздники они как-то приглашают кушанье свои, и зная даже, что ты христианин, все равно там, да, вот какое-то гостеприимство такое приятное. Вот мне об этом тоже не раз сообщали, да, что вот на Востоке вот так. Другие как-то
я
по-другому.
Я сам был на Кавказе на праздниках, и да? не могу сказать ничего плохого, и с удовольствием вспоминаю своих друзей.
Нам пора заканчивать. Просто в этот раз совпало религиозный праздник и светский, хотя для школьников не такой уж он и праздник, да, День знаний, ну, так он называется, да, потому что это начало учебного года. Я надеюсь, наши слушатели, как и мы, тоже отдохнули неплохо в это лето и с полными силами и как-то активно вступят в учебу. И, конечно, я тоже хочу пожелать и школьникам, и всем остальным не останавливаться в познании, потому что знание – сила, с этим не поспоришь. Знание, может быть, религиозных доктрин, там, христианства и так далее – тоже сила. Поэтому узнавайте и свою религию, и соседнюю, и даже чужую, и далекую, чтобы было о чем поговорить мирно, потому что, когда люди разговаривают, они не дерутся.
И оставайтесь при этом атеистами.
Ну, кто атеисты, ну, как-то узнайте хотя бы, да, хорошо. Узнайте, да. Во что зачем вы не верите.
Почему? Ну,
да?
Мы поздравим наших друзей с этим Курбан-Байрам все равно.
Ну,
да?
Давай, да.
Тем не менее.
Поздравляем.
Поздравляем.
Да. Великий праздник, библейский, между прочим, так что христиане могут даже в какой-то степени присоединиться. Всем спасибо, до свидания. Андрей Поляков, Сергей Степанов, до встречи.